Добрый вечер, в студии Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня музей, дом-музей Марины Цветаевой, директор музея Елена Жук. В гостях у нас сегодня Наталья Ехина, искусствовед, историк. И в гостях у нас сегодня художник Александр Лозовой. Объединила нас всех странная, таинственная, прекрасная женщина Варвара Бубнова. Почему? Мы сейчас все узнаем. Почему? Выставка открыта. И что это за фигура? Почему она до сих пор... Вот передо мной лежит каталог какой-то удивительный, редкий. Я счастлива и красиво все это рассматривать. Какая странная жизнь, какая упоительная жизнь. Правда? Рассказывайте.
Добрый вечер. Эта выставка продолжает серию выставок, посвященных художникам русской эмиграции. В нашем музее это направление, которое у нас достаточно широко представлено, в связи с тем, что Марина Ивановна Цветаева 17 лет провела сама в эмиграции, поэтому коллекция нашего музея активно комплектуется по этому направлению тоже. А в прошлом году была большая выставка, посвященная Георгию Артемову, современник Марины Ивановны. Они во Франции встречались, дружили, и он написал ее портрет, который был передан его дочерью. А в этом году таким большим событием для нас стала выставка Александра Николаевны Прегель. Это в некотором смысле, так же, как и Георгий Артемов, одно из таких имен, которые сегодня возвращаются в Россию. Собственно, выставка Александра Николаевна Прегель, которая не состоялась бы без самого активного участия и поддержки коллекционера Андрея Трубецкого и проекта «Музей Мания», стала, по сути, первым показом ее работ. Мы сосредоточились на ее рукотворных книгах. Это сказки Пушкина, стихи Блока, то, что она делала сама и дарила своему мужу Борису Прегелю. И вот эти вот уникальные вещи были представлены. И
у нас была целая программа, посвященная этой художнице, поэтому да. Андрей Трубецкой и Наталья Ехина, они в каком-то смысле такие открыватели.
Абсолютно, да, открыватели. Надо сказать, что выставка и большой успех имела, и, конечно, для многих стало некоторым таким откровением знакомство с этой замечательной художницей. Мы надеемся, что нашему музею еще представится случай показать более широкий, скажем так, спектр ее работ. А выставка Варвары Бубновой – продолжение, собственно, темы художественной жизни русской эмиграции. Только теперь мы с запада, скажем так, поворачиваемся на восток и обращаемся к Японии.
На какой восток еще? Полный тайн.
Самый-самый дальний есть восток.
Самый изящный.
Частная коллекция Кирилла Барашкова, чудом сохранившаяся. Об этом мы с удовольствием чуть позже тоже расскажем. И вот 15 работ японского периода, это 20-е, 60-е годы, будут представлены у нас в музее с 9 августа и по 15 сентября будет проходить эта выставка. Отмечу особо, что мы сейчас сформировали насыщенную образовательную программу к выставке. Будут специалисты и по японскому искусству. Ну вот, в частности, мы буквально вот только что получили согласие Анны Алексеевны Егоровой, это научный сотрудник Эрмитажа, блестящий совершенно специалист по истории искусства Японии. Она в августе сможет прочесть лекцию о японском искусстве 20 века. Будут и мастер-классы по технике японской живописи. Ну и, конечно, мы все ждем встречи со зрителями куратора этой выставки Александра Николаевича Лозового, художника и, что особенно важно, ученика Варвары Дмитриевны Бубновой. Вот если совсем вкратце, то вот так.
Это начало пути нашего, потому что много вопросов, а из зала кричат: давай подробности, как сказал классик. Конечно, Варвара Бубнова имя для москвичей, вообще для людей, которые не так тесно соприкасаются с искусством, редкая. Редкие ее работы, как висят в Третьяковке, конечно.
Да-да-да, есть в коллекции
есть в Русском музее. Но вот такой удивительный поворот ее судьбы, японский, восточный, он, конечно, очень интересен. И, конечно, Александр Лозовой, ученик Варвары Бубновой, расскажет нам вам слово, маэстро, какой вы ее помните, какая она была. Странная, говорят, женщина была.
Нет, она женщина была очень своеобразная. Она принадлежала к такому старому поколению, к серебряному веку. Человек была очень такой решительной. Она, например, 40 лет курила, потом 40 лет не курила.
В один день бросила.
Да, и потом опять стала. То есть она была, конечно, человек очень с характером, с таким жестким к себе и к остальным людям. Но к большинству людей она, конечно, относилась с очень большой добротой и, пожалуй, лучше, чем люди сами этого заслуживали. Это такое вот качество.
Как вы с ней познакомились, как стали ее учеником? Ведь человек, который к себе трудно подпускал людей.
Нет, она подпускала нетрудно. Дело в том, что я родился в Сухуми, у меня туда родители попали после ссылки и от репрессий. А она туда вернулась из Японии, потому что у нее там жила старшая сестра. И вместе с младшей сестрой они приехали из Японии. Там они прожили в Японии 34 года. А мой отец в свое время учился у Филонова у Малевича, а она сама училась вместе с Филоновым и выставлялась с Малевичем, с Роченко, с Маяковским. Была она в Союзе молодежи в 1912 году. Ну, была связана, конечно, принимала участие во всех выставках авангардистов вместе с Татлиным, Поповой, Гончаровой. И вот мой отец, поскольку Сухум все-таки небольшой город, они с отцом как-то нашли быстро общий язык, и потом я стал у нее уже учиться.
Интересно, какое первое впечатление и какие связи, какие люди вокруг вас были? Они так или иначе соприкасались с вашей жизнью? Филонов, например, или Роченко, или, может, мама, Татлин, Малевич?
Ну, я только знаком с внуками Роченко и с дочерью, а Бубнова сама, конечно, их очень хорошо, близко знала и, безусловно, очень много говорила и о Филонове, и о Кандинском, то есть она была в этом кругу, и поэтому...
А вы записали что-то? Помните?
Да, конечно, я записал. Но о ней написано очень много книг, кстати говоря, написано и в Японии, и в Соединенных Штатах, и у нас. Вот. Но и литература, это, я бы сказал, не такая специфическая, искусствоведческая, а, в общем, довольно-таки и популярная, помимо таких научных каталогов и...
Ну, интересно всегда подробности. Каталоги каталогами, искусствоведческие статьи искусствоведческими статьями. Какие интересные, листаю каталог, интереснейшие какие работы. А судьбы человеческие, судьбами и детали интересные, важны. Как жили, как существовали, что вспоминалось об этой странной эпохе. Вообще вот странная ведь эпоха, Серебряный век, Лен, да? Люди так любили стоять над пропастью, так любили вглядываться в нее, и потом получили все сполна. У нас за свою дерзость или не так?
Да, получили. По полной программе. И окружающие тоже. Она поехала в Японию, у нее младшая сестра, скрипачка, вышла замуж за самурая, который был в Петербурге.
Настоящий
самурай, да. То есть он там учился геологии, и ему отец сказал, что самураи не должны жениться на чужестранках, покидать родину и менять свою веру. Но он, значит, принял православие, женился на ее сестре младшей, и сестра уехала с ним в Японию. И,
какой сюжет,
да, и
согласитесь.
Вот это, тогда старшая сестра Варвара Дмитриевна поехала к Анне туда. А у этого самурая, его фамилия Оно, была племянница, которая вышла потом замуж за Битлса, за Йоко Оно. И вот это учило ее живописи.
Это ее племянница Йоко Оно.
Да, сестры. Да.
Какой сюжет-то закрутился.
Да, это учило ее в живописи, а та учила ее музыке, потому что та была выдающаяся скрипачка здесь у нас. И в Японии она тоже раз в год давала сольные концерты в Токио. И образовала целую скрипичную школу музыки. И там вот, значит, сейчас есть общество Анны Оно, ее, потому что ее ученицы, ученики получили очень большое признание на международных конкурсах, и они жертвуют даже деньги на петербургскую школу, приехали, где она училась когда-то
до революции.
Да. А дело в том, что в Японии учили скрипки с взрослого возраста, детей не было. И вот она начала впервые там детей учить. И вот поэтому там появилась такая выдающаяся скрипичная школа. Ну и вот, когда они были там, она приехала туда к сестре, причем большое было путешествие, ей не давали никакие визы в 23-м году, чтобы она уехала. Ей посоветовали, вы получите английскую визу, а тогда автоматически все остальные страны вам визу поставят. И вот она, значит, получила английскую визу, и тогда, значит, все уже остальные...
Через
долгий был путь, и она туда приехала. Но там что было? В 26-м там было было землетрясение, когда Токио сгорело все от пожаров. И потом в 1945 году тоже американская бомбежка, тоже все сгорело. То есть их дом, да, их дом, так сказать, все вот дважды она, как говорится, теряла, да, собрание своих картин, все, что было. И когда она возвращалась в Советский Союз уже в 1959 году, то тогда ее ученики и знакомые ей дали вот эти, как говорится, оттиски, которые были у них, потому что она там делала литографию, литографию на цинке. В Японии не было литографии, у них была ксилография, то есть печать с деревянных досок. И она тоже в 30-х годах, в 20-х годах внесла туда вот это искусство литографии. Поэтому сейчас все издания японские, самые крупные и мелкие, везде ее упоминают, что вот она сделала такой вклад. И потом, значит, у нее все-таки была большая заслуга перед Японией и у сестры. Сестру наградил император там, когда она находилась, высшей наградой, орденом драгоценной короны 4-й степени. Потом Варвара Дмитриевна вернулась в Петербург, и ее тоже выдвинули на награду. Но у них по законодательству полагалось, что награду только человеку, который живет на территории Японии. Ее ученики, русисты, она там преподавала русскую литературу в университете Васада, обратились там в Совет Министров. Совет Министров внес изменения в закон, что можно награждать иностранца, который не на территории Японии. Но награждение происходит только в один день, в день рождения императора, подписывается указ. А ей уже 92 года. Ну вот еще несколько лет подождали, и в 96 лет ее, значит, наградили уже в Петербурге. Консул привез вот этот орден.
Какая потрясающая.
То есть она прожила 97 лет.
Потрясающая жизнь. Детективный роман, такой психологический детективный триллер, я бы сказала, да? Но вернемся через некоторое время в студию, и мне хочется, конечно, узнать подробности такой блестящей и удивительной жизни. Оставайтесь с нами. Напомню, у нас в гостях сегодня Елена Жук, директор Дома-музея Цветаевой. У нас в гостях сегодня Наталья Ехина, историк искусства, и художник Александр Лозовой. Мы говорим о Варваре Бубновой, художнице, выставка которой будет открыта в Доме-музея Цветаевой. Судьба, как вы видите, удивительная. Оставайтесь с нами, мы вернемся в студию. Ирина Кленская. Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. Наши гости сегодня Елена Жук, директор Дома-музея Марины Цветаевой, Наталья Ехина, историк искусства, и художник Александр Лозовой. Варвара Бубнова объединила нас. Ее судьба, удивительное приключение, которое ей подарила жизнь. И мы сейчас в подробностях попробуем узнать и уточнить. Наташа, хочу задать вопрос. А, собственно, вот Наталья занимается имением Узкое. Масса интереснейших всегда приходит это рассказывает нам интереснейших историй. Но при чем здесь Варвара-то Бубнова?
Да, действительно, санаторий Узкая, усадьба Узкая Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии выступает в качестве партнера вот той замечательной выставки, которая сегодня, открытие которой сегодня анонсировано. И мы безгранично благодарны, как всегда, Дом-музею Марины Цветаевой и счастливы, что вот будем привлечены к работе этой замечательной выставки. Более того, примем потом участие в том, продолжении интеллектуальном наполнении выставки, которая будет выражена вот в этих мастер-классах, лекциях и так далее.
Которые в санатории будут,
да? Тема. Это как раз вот будет связано с тем человеком, с той замечательной персоной, выдающимся совершенно графиком, художником Вадимом Дмитриевичем Фалилеевым. Действительно, и мы говорили в наших передачах, когда сюда приходили, применительно к истории санатории Узкая, к легендарной республике Санузия, которая существовала в 20-30-е годы, и имя Вадима Дмитриевича Фалилеева упоминалось. Действительно выдающийся художник, график, художник, ученик Василия Васильевича Матте, Анны Петровны Остроумовой и Лебедевой. Но здесь еще одна страница жизни Вадима Дмитриевича открывается, и мы будем развивать эту тему, она очень интересна. А заключается эта интрига, эта интереснейшая история в том, что...
Все сосредоточились после такой истории про Варвару Бубнову.
Вот
уже...
Александр Лозовой, ученик Варвары Бубновой. А Варвара Бубнова была ученицей Вадима Дмитриевича Фалилеева. И этот человек оставил действительно совершенно неизгладимый след и повлиял на ее творчество в дальнейшем. Варвара Бубнова приезжает в Москву в 1917 году, за год до этого сюда приезжает Вадим Дмитриевич Фалилеев, и далее достаточно такой, ну, период жизни его до 1924 года будет связан именно с Москвой. Но мы знаем о том, что в 1917 году Вадим Дмитриевич создает совершенно великолепный литографический портрет Варвары Бубновой, который выставлялся в Румянцевском музее. На выставке в том же 1917 году он создал целую серию вот этих портретов. И, конечно, они были знакомы, потому что, если мы говорим учитель-ученица, у них была разница 8 лет всего. Понимаете, да? И если... И Вадим Дмитриевич поступает в Академию художеств в 1903 году, а она в 1907. А в этот год Вадим Дмитриевич как раз переходит в мастерскую Василия Васильевича Матте. Здесь очень много очень интересных переплетений. Так вот, она была его ученицей.
Или возлюбленной.
Как раз, ну, нет, нет, он был женат.
Так все забывали сразу.
Ну, мы не знаем. Но таких данных нет, вот Александр скажет. Нет, она была его ученицей. И в 20-е годы как раз Вадим Дмитриевич, он декан факультета графики в ХУТЭМАС, и он же профессор литографской мастерской в ХУТЭМАС. И ее становление именно как мастера литографии, безусловно, происходит под влиянием этого удивительного, совершенно выдающегося графика, художника Анны Петровны Остраумова-Лебедева, которая оставила свои воспоминания о нем, отзывается совершенно, в общем, совершенно восторженно об этом человеке. И, конечно, эта взаимосвязь была. И вот, Александр, конечно, я не специалист, но насколько тяжело ремесло художника, графика, литографа, он знает, да, может быть, он потом скажет несколько слов об этом. Но Вадим Дмитриевич Фалилеев прославился еще и тем, что он совершенствовал, так сказать, вот орудие вот мастерства вот художника, и в том числе и вот эти станки, да, Александр, совершенно вот такие потрясающие, это тяжелейший труд, а для женщины. И он был совершенно одержим этой идеей, он был величайшим тружеником, и многие, он уезжал на родину, в село Кончурка, вот где был там хутор, потом он там жил, он посвящал этому огромное количество времени, просто вот своим трудом, физическим трудом, это тяжелый труд. Поэтому, конечно, Варвара Дмитриевна многое от него почерпнула. Потом уже он покидает Россию, а в санатории «Узкое» он отдыхает в 1923 году. Он создатель легендарного герба легендарной республики Санузия. И его работы, мы теперь знаем, что его графические работы когда-то украшали стены нашей столовой. Вот, к сожалению, мы не знаем.
Какие работы?
До войны они еще, мы ничего не знаем. Но это вот отдельная тема. Сейчас я работаю с архивом, с фондом Вадима Дмитриевича Фалилеева, который находится в архивном собрании Третьяковской галереи. Поэтому я думаю, что нас ждет еще очень много открытий. Поэтому здесь самая прямая связь «Узкая» и Варвара Бубнова. Кто знает, возможно, она приезжала к нам, просто пока мы не имеем
подтверждения,
да? Но многие приезжали не отдыхать, а если Вадим Дмитриевич там находился, она могла приезжать просто к нему. Я думаю, что здесь еще много нас ждет открытий.
Какая интересная эпоха и какие судьбы. Лен, вот вы занимаетесь Серебряным веком Цветаевой. Какие судьбы, что за люди, как странно складывались их пути.
Да, на самом деле, конечно, это отдельная большая тема, судьбы Серебряного века. Казалось бы, иногда там, два имени друг к другу прямого отношения или прямой связи не имеющие, а потом оказывается масса каких-то совершенно интересных пересечений. Возвращаясь к той же выставке «Прегель», которая у нас была, они с Цветаевой не встречались никогда, ну, не имеем тому свидетельств, но, скорее всего, такой встречи не было. И напрямую в круг общения Марина Ивановна за рубежом Александра Николаевна тоже не входила. Но Александра Николаевна происходила из семьи Цетлиных, которых дом был по соседству с Мариной Ивановной на Поварской, и там проходили такие литературные салоны, вечера. Ну и вот на одном из них, например, Цветаева видела Пастернака, слышала, как он читал стихи, и оставила потом воспоминания, что так стихи читать нельзя. И там же слышала, как Маяковский читает поэму «Человек». И, конечно, это произвело не огромное впечатление. Поэтому, ну, это все, конечно, не теория шести рукопожатий, но это все вот
это
одно...
Один круг.
Абсолютно один круг, буквально одно-два рукопожатия, круг и мир колоссальный. потрясающий, интересный мир русской культуры, литературной жизни, художественной и так далее. Это все очень близко.
Этих людей, странных людей, странные судьбы объединяли их, и странное влияние друг на друга. Варвара Бубнова могла встречаться с Цветаевой?
Ну, безусловно, было несколько лет, когда они обе были в Москве, после того, как Варвара Дмитриевна приезжает в Москву и до отъезда Цветаевой в 22-м году. Свидетельства этому мы не имеем, все-таки это скорее больше художественный круг, от которого Марина Ивановна была чуть, скажем так, дальше. Но я думаю, что общие знакомые, в любом случае, это
та среда,
среда, та Москва, общие адреса и так далее.
Влияние,
так далее.
Разговоры, кумиры,
конечно.
Сплетни.
Ну, в случае, то, самое главное, что это общее время. Общее время, общий, скажем так, воздух, это все очень важно. Они современники, почти ровесницы, 4 года разницы.
Ничто на самом деле, и как странно, и как по-разному сложились судьбы, как это время всех сломало, на самом деле всех сломало. Как
знаете, вам? Если можно еще скажу, да. Здесь важно еще отметить, что эта выставка, она продолжает вообще тему женских судеб. Да? Вот вы говорите, Серебряный век, это же то время, когда в России, в общем, женщина по-новому в некотором смысле, да, и в обществе, и в культуре заявляет себя Зинаида Серебрякова, Гончарова, Ахматова, Цветаева, Гиппиус, Стефи, Бубнова и так далее. То есть сейчас очень такой, в некотором смысле, случайный набор имен произношу, но это на самом деле...
Александр такие... Экстер, который всех...
Да-да-да, и нашему музею, как одному из, почти единственному, одному из немногих и очень редких музеев в Москве, которые посвящены персонально женщине, вот, ни в коем случае никакую феминистско-активистскую платформу под свой тезис не подвожу, но для нас очень важна
тема... Мужчины люди, как люди, что
ну, мужчины тоже
говорить?
Люди, да.
Что вот, говорить?
Но для нас очень, конечно, тема женщины, женщина-творца в первую очередь, она очень важна.
Вы пришли к ней молодым человеком, пришли к Варваре Дмитриевне Бубновой учиться рисовать, а научились жить.
Да, она, конечно, воспитывала очень меня, еще у нее был другой ученик. Воспитывала, потому что я не скажу, что у меня были необразованные родители, но у нее, конечно, была совершенно иная атмосфера. То есть,
а какая она была атмосфера?
Ну, она была неторопливая. Очень. То есть размеренная. То есть никогда не было никакой... Был вот этот аристократизм.
Спокойствие.
Да. Дело в том, что ведь она же происходила из... По матери ее фамилия была Вульфе. Она была в усадьбе Бернова, где сейчас музей Пушкина. Она многое время проводила там. И дед ее видел Пушкина там. И Пушкин туда приезжал, написал 7-ю главу Евгения Онегина в этом селе. То есть она видела там Кувшинник, которая приезжала туда с Левитаном, прототип попрыгуньи. Та была уже такая грузная дама. Но Левитан там писал их омут. Она подходила, смотрела. Потом он подарил там им, оставил эскизы. То есть он туда к ним приезжал. То есть это был вот этот дворянский круг. И очень было там многое связано с традициями. Хотя она, в общем, играла там и с крестьянскими детьми. И когда она посетила Бернова уже по возвращению, ее узнали вот эти девочки, которыми она там играла в детстве, которые жили там в этой деревне.
И остались жить там.
Это был 1960 год, это была очень трогательная встреча.
Вот, имение было разрушено.
Да, имение было разрушено, но вот сейчас восстановлено там музей.
Очаровательный, сказать, надо сказать.
Музей Пушкина там, и там две комнаты ее и вот этой Анны Онны Скрипачки.
А как она стала Бубновой?
По отцу. Отец. Мать Вульф вышла замуж за Бубнова, который был из Архангельска. То есть он долгое время служил в Архангельске, он был морской офицер. У них много было морских офицеров, которые были в генеральном штабе.
То есть аристократы,
в то время.
Конечно.
Да.
Высокие,
да,
аристократы,
да,
сказали бы попросту.
Да, в генеральном штабе, да.
Так мне понравилось, что вы сказали, что она была спокойная. И спокойствие, неторопливость,
да,
все-таки это аристократическое свойство аристократа.
Я никогда ее не видел раздраженной, я никогда ее не видел вспыльчивой.
То есть она никогда не позволяла себе выходить из себя. И может быть, ей не нужно было выходить из себя.
Нет, наверное, все-таки жизнь была очень тяжелая. Во-первых, при ее жизни разграбили вот это имение Бернова.
На глазах вот, практически.
Да, сразу после революции. Потом, значит, много было потерь. То есть она была еще вот тогда в 18-м году в Москве. Тогда было много репрессий. И много репрессий знакомых. И причем она говорила, что вот еще большевики тогда вывешивали такие объявления, что вот мы ошиблись, расстреляли неправильно этих и этих.
То есть такие объявления?
Да, на улицах были, что мы, так сказать, ошиблись.
Приносим
мы,
извинения.
Да, мы расстреляли не тех. Потом уже этого, конечно, не было. Но это был 18-й год. Очень много, да, было в жизни потрясений. Потом
знакомых
их
расстреляли, близких, друзей?
Да, да, многих. Да.
Она что-то вспоминала о них?
Да, безусловно, она и фамилии называла, и все это. И это, в принципе, все описано, все, так сказать,
и было
журналисты
страшно, состояние страха, ведь 18-й год,
ну,
когда
вы знаете, как-то у них было вот это искусство с Кандинским, с Родченко, что вот сейчас как бы пойдет по-новому, вот это вот, значит, пролетарское искусство, что как-то вот пойдет большое обновление жизни, вот эти ведь иллюзии были, а потом это быстро, конечно, все прекратилось. Потом ведь, когда
вот
она
странно, согласитесь, Александр, вот мне этот вопрос интересует, и мне интересно и ваше мнение, и мнение историков. Это же были аристократы. Это было высшее общество в самом высоком смысле слова.
Да.
Это были совершенно люди спокойной, изящной, богатой жизни. Им никто не мешал творить, работать, пробовать, скандалить. Что вдруг их увлекло в этом вихре? Ведь многие не просто поверили, аплодировали, мечтали. Блок пошел помогать стране. Но все они так или иначе. Как вам кажется, что происходило в их голове?
Разочарование было в той, в прежней жизни. Да, вот эта нелепая война 14-го года совершенно, потом нелепая история с этим самым, с Николаем II, вот на переправе стали менять, как говорится, лошадей.
Отречение
вот
странное, да?
В общем, были, конечно, разочарования, и, конечно, революция, она, безусловно, была обусловлена вот этим
каким-то внутренним состоянием.
Внутренним состоянием, да, страны неблагополучным. А потом ведь у нее в Японии тоже, ведь она же там с сестрой находились во время войны. Япония же воевала против с Советским Союзом, потом уже, в конце. Но их, значит, как бы российских, советских граждан, их, значит, интернировали из Токио, ну, правда, очень мягко, в загородный санаторий в горах.
Ну, неплохо, вот, конечно.
Да.
Но
то есть надо было изолировать, чтобы они, так сказать, на всякий случай не совершали какую-нибудь там
террористических каких-то
диверсионную или шпионскую деятельность. Тем более Зорге жил напротив ее дома.
Она его знала?
Но об этом нет сведений, что знала или нет, но во всяком случае видела.
Какой он? Какая?
Видела его. Издали, во всяком случае, точно.
А что
потому
говорила?
Что напротив, ничего не говорил, да. И их, значит, в горы туда, и вот они, значит, в этом санатории там прожили около года. Потом их, значит, вернули, и уже после того, как Япония капитулировала. И она преподавала вот русский язык в университете Васада.
Не живопись, да? Вот,
нет, не живопись. Живописцев у нее не было. Там учеников. Русский язык. И вот у нее было очень много учеников. Это сейчас выдающиеся русисты. Они, правда, даже старше меня. Это переводчики Тютчева, Шукшина. Первые переводчики на японский язык. Шолохова. Многих очень они переводили. И они ее очень чтили. И вот когда она приехала из Японии в Сухум, то некоторые ученики из Японии через Москву с большим трудом и разрешениями в 60-х годах навещали ее там.
То есть такое влияние.
Да.
Значит, это было такое сильное человеческое очарование.
Человеческое очарование и знание. И потом один ученик, профессор Ясуя, опубликовал свою переписку с ней в течение 20 лет на русском, на японском языке, издал. То есть на русском языке переписка была, он издал, значит, на русском и на японском. То есть ее ученики, конечно, боготворили, потому что она была для них действительно учителем в жизни, не только в русском и в русском языке. И вот когда ее приехал один вот этот ученик Ясуи в Сухом, я смотрю, он как-то вокруг нее, мы по набережной идем, вокруг нее как-то рывками дергается. А я думаю, что такое? Спросил его. Он говорит, нельзя наступать на тень учителя. То есть на тень учителя нельзя. И для меня вот тогда стало даже вот от них понятно, как нужно относиться к учителю. учителю.
Натянь учителя. Есть... Это целое жизненное правило, да, важнейшее.
Да, да, вот он идет рядом с ней и обходит, потому что мы там идем по набережной, солнце с одной стороны, с другой, он вот отсюда обходит, отсюда, чтобы не наступить на ее тень.
Потрясающе. Но в чем очарование этой женщины было, чтобы так из Японии приезжать, думать, мечтать, размышлять, желать с ней общаться?
Многие, многие приезжали. Вот,
как вам кажется, в чем это было? Что, такие знания, такое человеческое влияние?
Вы знаете, наверное, вот какая-то все-таки у нее была русская душа, которая для них была очень притягательна.
Какая-то открытость.
Да, потому что они же все-таки люди очень в своих обычаях, ритуалах, в общении очень сдержанные, ограниченные и очень порывистые. Очень порывистые.
Порывистые?
Солнце. Да, у них спокойствия нет. Очень порывистые, очень такие, как бы сказать, дерганные. Вот. А тут совершенно другой человек, другого мира и близкого мира, потому что действительно как-то людей объединяет, наверное, любовь к жизни, любовь к искусству настоящему, философское вот это.
Она была красивая?
Вот ее сестра, конечно, была очень. Анна была очень красивая, статная такая женщина. А Варвара Дмитриевна, в ней было огромное обаяние.
Какой был дом? Вот вы пришли, она увидела молодого человека, который хочет научиться рисовать, и на самом деле хочет научиться жить по-другому. Что вас очаровало в этом доме? Что запомнилось?
Вы знаете что? Квартира-то обыкновенная, потому что она получила с сестрой трехкомнатную квартиру в Сухуми с большими трудностями. За нее ходатайствовали из Москвы, кстати говоря, и Константин Симонов, поскольку он в Японию приезжал в 1946 году, и там он тоже с ней познакомился. А вот и он и многие другие люди ей помогали, и в конце концов она в Сухуми получила квартиру трехкомнатную, то есть квартира была обыкновенная, но, конечно, интерьер там был очень... Там был интерьер японский.
Расскажите, как это там, да, было там был устроено?
И очень много места занимал вот этот огромный графический станок. Он занимал полкомнаты ее, вот, на котором надо печатать. И вот... Ей, конечно, уже в 80 лет было тяжело. Она не так уже много работала на этом станке. Ну вот он занимал полкомнаты, потом была ее кровать и рядом письменный стол. Все, конечно, было в книгах от пола до потолка. Это в ее комнате. И там же она, где спала, там же она и работала акварелью.
Стоял небольшой.
Да, небольшой, она горизонтально работала. Вот. Но так же, в общем, как и Филонов. Он где в маленькой комнатке жил с женой, работал. То есть, чтобы создавать произведения искусства, выдающиеся, это не обязательно нужно иметь огромные мастерские с верхним светом.
И с боковым светом тоже неплохим, и трехэтажные,
да,
мастерские,
да,
дома.
То есть это не показатель, никогда не было показателем для... Вот. А в другой комнате, значит, спала сестра, и там же она, к ней приходили в Сухуми, она давала тоже уроки на скрипке детям. А третья комната была у нее гостиная, где вот пили чай.
Так, и, значит, на татами?
Нет-нет, за обыкновенным столом, но японским, и стуль, и посуда, конечно, была японская, то есть это был фарфор, и все.
Тонкий, прозрачный.
И делала сестра чай, то есть именно вот это вот.
Вкусный чай был.
Да, необыкновенно. Вот. И все это было неторопливо очень, потому что там можно было за столом сидеть, пить чай, разговаривать часами.
То есть... Не было скучно?
Нет.
И не надоедало?
Нет, никак. Но я приходил иногда по два раза в день, то есть так уже, поскольку я 15 лет у нее, 12 учился, 15, да, то есть уже как-то...
Близкий человек.
Да, очень.
Открывала секреты она вам свои?
Но она бы открывала их и любому другому, не только мне, потому что у нее, так сказать, таких секретов не было профессиональных.
Жизни,
были,
да,
профессиональные секреты, она просто мастерство, которое она обладала, она с любым могла делиться.
А личные, жизненные? Почему вернулась из Японии, как вам кажется?
А там поставили так условия, что если в 58-м году, в 57-м, если вы не возвращаетесь в Советский Союз, все, вы теряете гражданство и уже никогда не приедете.
А ей 80 лет хотелось приехать?
Да.
да?
Да.
То есть она тосковала в Японии?
Ну, все-таки, конечно, потому что все-таки действительно Россия для нее была...
Очень важной частью.
Очень важной частью.
Она говорила по-японски прекрасно?
Нет, сестра говорила, а она не очень.
Какие традиции японские они все-таки соблюдали?
Сестра, да. А она была как-то интернациональным человеком, то есть человеком такой многогранной культуры.
А вот. Как личная жизнь ее сложилась? Она была одиноким человеком?
Нет, у нее был муж, который был намного старше ее. Этот Вальдемар Матвей, или его псевдоним был Марков, он был создатель Союза молодежи, он был латыш, жил он в Петербурге. И жил в Петербурге, он самый крупный сейчас латышский художник. Там крупнее его нет, он у них классик. Он был такой авангардной направленности. И вот она с ним ездила и в Берлин, в Лондон, по Италии, по музеям, по церквам. Это был, то есть такая была по этнографическим музеям. Они, если у него очень ценные исследования теоретические. Он первый специалист был в мире по африканскому искусству, по искусству африканских негров. Вот такая книга была у него издана. И Япония чем еще повлияла? Я чуть в сторону, на Европу, Япония. В Европе, во Франции не знали японского искусства и стали туда привозить в конце 19 века посуду, чайную посуду. И как ее упаковывать? У них много было бракованных в Японии оттисков ксилографии. Но бракованных там не все пропечатывалось, другой, третий цвет не так легли. Бумага дорогая, выкидывать жалко, а не выбрасывать. А они ее стали заворачивать в вот эти чашки. И все эти самые сервизы, все это пришло в Париж. И там, когда это открыли, то это имело не меньшее влияние, чем вот эта посуда. И вот тогда как раз это все разошлось, стали покупать из-за вот такого утилитарного примера, и тогда вот это повлияло и на импрессионистов, и на постимпрессионистов, и
на всех,
да, на
все, весь мир,
да,
на самом деле,
на все пошло, да, тогда центр как бы культуры был в Париже, вот, и они объездили вот это все, Бубнова с этим Вальдемаром Матвеем, а потом он приехал сюда, и вдруг он умер здесь в 14 году от аппендицита. То есть совершенно.
Нелепо.
Да. Причем очень странно, что у нее потом через несколько лет отец умер от аппендицита, и у этой Анны Онно сын в Японии тоже умер от аппендицита.
Как странно.
Да, вот такой вот...
Какие-то мистические, вот,
да? Да, мистические такие совершенно вещи. Да, и вот он умер, она все время занималась его наследием. А потом, когда она была уже в Японии, она там вышла замуж за русского инженера, эмигранта Головщикова. И тоже был очень такой интеллигентный, аристократический человек. Но он потом его, значит, парализовало, и он умер. То есть и так вот она, у нее было вот как бы два мужа, и так она, в общем, больше ничего в жизни у нее не было. Никаких ни увлечений, ни браков.
Какой человек цельный, да? Цельный,
да,
человек.
Да.
Принципов, что, как вам казалось, она... Вот самое важное, что она вам дала, вы ее вспоминаете часто?
Да, я есть, да, конечно.
Вспоминаете как?
Вы знаете, что такая, может быть, тоже мистика, но мне кажется, что она меня от очень многого плохого в жизни ограждает.
Как будто бы оберегает.
Да. Да.
Не мистика, это же, наверное, так и есть. Но мы остановимся на этом таинственном все-таки факте биографии и вернемся через несколько минут в студию. Напомню, наши гости Елена Жук, директор Дома-музея Цветаева, Наталья Ехина, историк. И в гостях у нас Александр Лозовой, художник. Мы говорим о Варваре Бубновой. Выставка Варвары Бубновой открывается с 9 августа и будет она до 15 сентября в Доме-музея Цветаевой. Я думаю, есть смысл пойти, посмотреть, удивиться на самом деле судьбе, причудам судьбы и таланту. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько. Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня директор Дома-музея Марина Цветаева Елена Жук. В гостях у нас сегодня друг нашей редакции, историк Наталья Ехина и художник Александр Лозовой. Варвара Бубнова – легендарный человек и личность, такой волшебник Серебряного века. Ее выставка будет открыта с 9 августа по 15 сентября в Доме-музея Цветаевой. А мы вспоминаем судьбу. Александр Николаевич Лозовой был учеником и другом Варвары Дмитриевны. Можно так сказать?
Ну, ученик, потому что она для меня всегда учитель была, конечно.
И нельзя наступать на тень учителя.
Да. Но с другом можно обходиться попроще.
А с учителем нет?
Нет, нет.
Для нее дружба, вообще отношения с людьми важная была часть и в жизни. Какая она была в общении?
Ну, в общении она была вообще добрая, потому что очень многие люди злоупотребляли, просили у нее деньги, как бы в долг, но насовсем. Вот.
Она давала с удовольствием.
Да, естественно, да.
Вот вы сказали, естественно, а почему? Ей казалось, что отдать это лучше, чем не дать?
Наверное. Лучше отдать, чем у кого-то взять. Видимо, по такому принципу. И сестра, конечно, была тоже необыкновенно...
Щедрым каким-то человеком.
Да.
И открытым.
Да.
Жили две одинокие, очень пожилые женщины в России, в городе, который они...
В Сухуми. Но в Сухуми, так сказать, это Абхазия. Там все-таки, вы знаете, вот такое очень большое почтение к старости. Есть, да. То есть они попали туда уже, хотя не молодыми, и там вот старость в почете, поэтому к ним очень там относились, и сразу вот как бы и местные художники, и Фазиль Искандер, то есть все как-то с таким относились большим почтением к ним, то есть как-то это было... Они не были там одинокими.
И как-то не были, да. Оставленными, да?
Да, не были, то есть все к ним приходили.
Им было не стыдно, что они старые, потому что отношение к старости какое-то становится нехорошее. У нас, к сожалению, стыдно стареть, стыдно говорить о своем возрасте. Это такой нехороший привкус, от которого они были свободны.
Да.
Это же хорошо. Что был за уклад отношений? Вот, ну, вы приходили, о чем-то говорили. 15 лет вы думаете о ней, она вас оберегает. Значит, что-то такое важное она вам открыла в жизни.
Ну, у нас был день такой обязательный, когда мы с другим учеником приходили к ней и работали. Работали иногда у нее, вот, акварелью, рисунком, приносили свои работы. Вот, это были обязательные такие дни, четверги у нас. И она говорила, что всем остальным знакомым, что, пожалуйста, в четверг ко мне не приходите, потому что у нее двери-то были открыты, могли прийти.
Когда
очень,
хотят.
Да, очень многие люди, вот, приходили из других городов. Ну, кто приходил туда? И Твардовский приходил к ней, Ефим Дорож приходил. Твардовский хотел тогда опубликовать ее теоретические издания об авангарде, но не получилось. У Ефима Дороша тоже не получилось. Но зато армяне взяли и в Ереване опубликовали на армянском языке. Так сказать, менее подвержено цензуре это было. То есть тоже приезжали из их музея современного искусства из Еревана.
И решились.
Да, там решились. Ну, так не подконтрольно цензуре было. То есть приходило очень много людей к ней. Ну, вот
четверг святой день.
Четверг, да. Но остальные дни мы тоже, если что-то удачное получится или неудачное,
или
захочется показать.
Поговорить.
Нет, ну поговорить это, конечно, приносили тоже работы, тоже обсуждали, и все. Вот.
Что ей хотелось от вас, как от художника?
Ей от нас?
Да. Что вытаскивало из вашей души?
Во-первых, она хотела поделиться. Учеников у нее ведь не было по живописи никогда.
Она тосковала, конечно.
И ей хотелось, чтобы вот эти как бы воззрения авангарда Вальдемара Матвея и ее, которую она потом развивала, много написала теоретических работ, чтобы это было как-то продолжено, чтобы люди как бы видели вот этот правильный путь.
А в чем он в авангарде правильный путь?
Там очень много принципов.
Ну, например? Ваши любимые принципы авангарда?
У авангардистов у них принципы немножко разные. У Малевича одни, у Филонова другие, у Татлина третьи. Но их как бы объединяет единая вещь с художниками Возрождения. Потому что наши авангардисты, они были образованнейшими людьми. Образованнейшими людьми и разносторонними. То есть Кандинский занимался и этнографией, еще чем он только не занимался,
музыкой
и живописью.
Вообще, да. Это музыка переписывалась Шонбергом.
И что их объединяет с художниками Возрождения, с людьми очень похожими на них по складу, что они ставили научные принципы в основе живописи. Что у них было определенное как бы математическое представление о построении композиции. Это другое дело, у кого получилось, у кого не получилось, кто раньше умер, кто
не успел.
Да, кто-то отклонился, но у них были вот эти принципы. И Бубнова, она как бы вот это все и Матвей, они как бы все это объединили и вывели в какую-то в определенную систему. Вот, в систему научную, которую, кстати говоря, сейчас можно уже сделать при помощи компьютерной техники, программ, и к этому уже сейчас некоторые подбираются, там, в Петербургском университете, некоторые начальные разработки идут.
То есть все можно сконструировать?
Сейчас, да, можно проверить. И качество картины, и стиль, то есть там много идет.
То есть разъять.
Да. А тогда это было, конечно, это сейчас можно при помощи создания специальных программ, над которыми только начинают работать, что-то делают, что-то неудачно, вот, что-то проваливается, как у Гугла, например. Вот. А тогда представления компьютеров не было никакого, но вот... Понятие принципов вот этих...
Построение.
Да, да. То есть вот сейчас...
А может... душа куда же денется?
Не, ну душа присутствует, конечно.
Ее же нельзя...
Душа, конечно.
Вычислить.
Душа, конечно. И поэтому ей хотелось, чтобы люди, независимо, я, другой ученик, еще некоторые, чтобы в искусстве как бы люди шли по правильному пути.
То есть разъять, проверить гармонию математикой, числом.
Ну, как Пушкин как говорил, Пушкин. Алгебру гармонии, да.
Вот. И проверяется?
Ну, должно, должно.
Какое-то вот. Самое высшее число.
То есть,
число.
Да, вот. И поэтому хотелось просто ей, чтобы художники, когда работают, ведь художники, когда учатся сейчас в институтах, в училищах, они же делают большую часть совершенно ненужной работы. То, что стоит в программах, то, что стоит в методах. Поэтому ей хотелось, что если люди, любой человек, если он собирается рисовать, если у него есть какие-то определенные к этому навыки, чтобы он шел по правильному пути, чтобы он не делал лишнего.
Лишних движений.
Конечно.
Но для этого вот нужно это... быть не просто человеком, который может вычислить, сконструировать, но и глубоко образованным человеком, потому что иначе он создаст скелет.
Но вот она и была учителем. Да, конечно, я сам бы ничего бы не мог к этому прийти. Безусловно, а это же все построено на традициях.
И на вот. Огромном знании всего, да, культуры, истории.
Конечно, конечно.
А когда Евсеевке 90 с лишним лет, 97 лет, большая жизнь, и чего-то было страшно в жизни, в старости?
Я не думаю. Она просто единственное говорила, я хотела бы, чтобы младшая сестра умерла раньше, чем я, потому что если я умру, кто о ней будет заботиться? То есть вот такие. Но вот. Так и получилось, потому что они, конечно, были, видимо, провидцы в чем-то. Да, так и получилось. То есть вот такие вещи беспокоили.
Человеческие очень, да.
Да.
Очень человеческие, забота о самом близком и дорогом человеке, который остался.
Да, если да. я умру, что Спасибо. С ней будет? Чтобы я бы пережила бы Гаэтанношку. Вот так.
Трогательно как. А какой вы ее чаще всего вспоминаете? Как она была одета? Она экстравагантная была женщина?
Нет, нет. Правда, в Сухуми, когда она ходила, у нее была шляпка, видимо, такая французская. Вот, конечно, так мало кто одевался. Видимо, в Европе так одевались, но на юге Советского Союза нет.
На юге Советского Союза она вызывала все-таки большое изумление на набережной.
Но привлекала.
Внимание.
Да, но ее знали. Город небольшой, ее знали, что вот эти две сестры, вот они идут в церковь, вот они, значит, возвращаются там, идут туда, да.
Они были все-таки религиозные, конечно, были русской православной традиции люди, да?
Да.
Да, соблюдали все праздники, все события.
Церкви. Особенно вот эта Анна. Да.
Что рассказывали о том времени? Им хотелось вспоминать, например, того же Филонова, того же Татлина, того же Кандинского. Они как-то вспоминали их в России? Что рассказывали о них?
Да, да. Они, конечно, очень... Личность Филонова была очень для... нее вызывало восхищение, потому что человек аскетичный, наверное, похожий на Ван Гога, потому что она Ван Гога очень любила как художника и как именно человека, устремленного и целиком принадлежащего искусству. И вот, видимо, Филонов ей очень это напоминал, потому что она говорила, что вот он такой одержимый, отрешенный, так сказать, совершенно поглощенный вот этой своей идеей. Но сказала мне такую вещь, что не всегда, говорит, художники говорят о себе то, что есть на самом деле. Поэтому его так особо-то высказыванием его и тому, что он учил, не следуй, а вот потому что делал-то он немножко по-иному. То есть он гениален был в творчестве, а когда художник объясняет, как он и что, тогда уже немножко
притормозись.
Другое говорит.
Не особенно верь.
Да.
Такие, казалось бы, не короткие, но такие точные правила жизни она вам подарила. Варвара Бубнова была героем сегодняшней нашей программы. Напомню, выставка Варвары Бубновой. Выставка, посвящена японскому периоду ее творчества, будет открыта с 9 августа по 15 сентября в Доме-музее Цветаевой. Сегодня у нас в гостях был директор Дома-музея Цветаева Елена Жук. В гостях у нас была друг нашей редакции, историк Наталья Ехина. И Александр Лозовой, художник и ученик Варвары Бубновой. Спасибо за искренность. Счастливо всем. Ирина Кленская была у микрофона.